რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ესონეთის უშიშროების თანამშრომელი გაცვალეს რუს ჯაშუში. გაერომ დაამტკიცა სიღარიბის აღმოფხვრის ახალი მასშტაბური გეგმა. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოვიდა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიზნე. ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოჰვერი, რომელიც მოსკოვში ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს, შინ დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის გაცვალეს რუს ჯაშუში ალექსეი დრესენში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჰანო პევკურმა დაადასტურა, რომ კოჰვერი, ესტონეთის საშინაო უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი, უკვე სამშობლოშია. მან 13 თვე გაატარა რუსეთის ციხეებში. პატიმრები გაცვალეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ესტონეთში, რუსეთის საზღვართან ახლოს. გასვლის ფონია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვა, რომელიც მან 28 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უნდა წარმოთქვას. კოჰვერის ადვოკატი მარკ ფეიგინი თვლის, რომ გაცვლა პოლიტიკურ დონეზე იყო ორგანიზებული და საგანგებო დაამთხვიეს ამ დროს, პუტინის იმიჯის გასაუმჯობესებლად გაეროში გამოსვლის წინ. კოჰვერს 19 აგვისტოს 15 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა დახურულ პროცესზე, მას შემდეგ რაც ის დამნაშავედ ცნეს ჯაშუშობაში და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. ესტონეთი გადაჭრით უარყოფდა ბრალდებებს და აცხადებდა, რომ კოჰვერი ერთი წლის წინ ესტონეთში გაიტაცეს და ძალით შეიყვანეს რუსეთში. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს: სიღარიბის აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას. ახალ 17 პუნქტისგან შემდგარ გეგმას, რომლის პაპმა ფრანცისკემაც დაუჭირა მხარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, მან გეგმას უწოდა იმედის მნიშვნელოვანი ნიშანი ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე. ახლად დასახული ბიზნესის კესვისთვის განსაზღვრული ზომების ფასი 3.5 ტრილიონი დოლარიდან 5 ტრილიონამდე იქნება ყოველ წელს 2030 წლამდე. დოკუმენტს სახელად ჰქვია მსოფლიოს გარდაქმნა 2030 წლის გეგმა მდგრადი განვითარებისთვის და მასში 159 კონკრეტული სამიზნეა განსაზღვრული. გეგმის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მიზნები ძალიან ზოგადია და სათანადოდ არ არის განსაზღვრული ანგარიშვალდებულების საკითხი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოვიდა ნიუ-იორკში გაეროს მდგრადი განვითარების სამიზნე. ღარიბაშვილმა ისაუბრა მდგრადი განვითარებისთვის განსაზღვრული 17 ახალი მიზნის მნიშვნელობაზე.
Today we are embarking on an ambitious journey.
დღეს ამბიციურ გზას დავადგებით, რომელიც ყველა ჩვენგანისგან გაბედულ ნაბიჯებს მოითხოვს. გლობალურ მსოფლიოში კაცობრიობის წინაშე არსებული უდიდესი გამოწვევების პასუხად. ამ რთულ გზაზე ხელმძღვანელებთ მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებული მდგრადი განვითარების 17 მიზნით, რომლებსაც 159 სამიზნე უკავშირდება. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს, მათ შორის სიღარიბის აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას. ახალი გეგმა 17 პუნქტისგან შედგება. საუდის არაბეთის განცხადებით კიდევ 52 ადამიანი დაემატა ოფიციალურ მონაცემს, რომელიც ასახავს ორი დღის წინ ჰაჯის რიტუალზე მომხდარი ჭვრეტის მსხვერპლთა რაოდენობას, რომელმაც ახლა 769-ს მიაღწია. დაშავებულია 934 ადამიანი. 24 სექტემბერს მომხდარ ჭვრეტას ჰაჯის რიტუალზე ყველაზე დიდი მსხვერპლი მოხვა 1990 წლის შემდეგ, როცა მსგავს მას შემთხვევა მიმსხვერპლა 1400-ზე მეტი ადამიანი. 24 სექტემბერს უფრო ადრე საუდის არაბეთის უმაღლესმა სასულიერო პირმა განაცხადა, რომ ტრაგიკული ინციდენტი ადამიანთა კონტროლის მიღმა იყო. თქვენ არ ხართ პასუხისმგებელი, მომხდარზე უთხრა შეიხ აბდულ აზიზ ალ-შეიხს, მა პრინც და შინაგან საქმეთა მინისტრს მუჰამედ ბინ ნაებს შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა მინაში, სადაც ტრაგედია მოხდა. იმ პროცესებისთვის, რომელსაც ადამიანები ვერ გააკონტროლებენ, არ შეიძლება ბრალდება დაგეკისროთ ბედისწერა, გარდაუვალიაო, აცხადებს შეიხი. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობამ ტრაგედიის გამოძიების ბრძანება გასცა. უკრაინამ და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს პროსულად განწყობილი სეპარატისტების გადაწყვეტილება უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის მუშაობის აკრძალვის შესახებ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, და განაცხადეს, რომ ეს ნაბიჯი არ გვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. თვით გამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტმა ლიდერებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ 11 უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციიდან 10 უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე და მათ 25 სექტემბრამდე ლუგანსკის დატოვება უბრძანეს. აკრძალვა შეეხო გაეროს სააგენტოებსაც, რასაც მძლავრი პროტესტი მოხვა გაეროს მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლება _GE. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гимн антирашистов «Я скажу тебе, Русь», и вновь продолжается ад антиконвойный марш. Появившиеся в интернете клипы поющего дальнобойщика Вадима Дубовского стали ярким сатирическим откликом на российско-украинский конфликт. Они записываются прямо за рулем грузовика. Вадим Дубовский использует советские мелодии, но сам сочиняет новые слова. Вадим родился на Украине, уже больше 10 лет живет в Чикаго. Клипы поющего дальнобойщика пользуются огромным успехом. Их видели сотни тысяч человек. Вадим Дубовский – гость программы «Культурный дневник».
Будет людям сахар, спички и мука, жертвует копейку шулера рука. Сегодня вы все на КамАЗах, а завтра танки в ход пойдут, и роты вашего спецназа из военторга тут как тут. И роты вашего спецназа из военторга тут как тут. Наглым лугандоном так за полцены грады, буки, танки, все им для войны. Сегодня вы все на КамАЗах, а завтра танки в ход пойдут. Продавить эту заразу, иначе далеко зайдут. Продавить эту заразу, иначе далеко зайдут. Не уберегли вы кирки на стрелках, хоть и без мошонки, но жив еще пока. Сегодня вы все на КамАЗах и ждете красного свистка. Продавить эту заразу, как колорадского жука. Продавить эту заразу, как колорадского жука. Белая колонна прется неспроста. Потеряли совесть, нет на них креста. Сегодня вы все на КамАЗах, но кузни ваши не пройдут. Все люди станут вместе разом, и будет Гутлеру капут. Все люди встанут вместе разом, и будет Гутлеру капут.
Скажите, пожалуйста, о себе. Вы родились в Украине, да, я знаю. Когда вы оказались в Америке?
В Америке впервые я оказался в 2000 году. Я сюда приехал на гастроли с концертным коллективом. И таких у меня было 3 поездки. В третью поездку я решил здесь остаться.
То есть вы профессиональный музыкант?
Да, до того, как я остался в Соединенных Штатах, я работал как профессиональный музыкант.
А где вы родились в Украине, где вы жили?
Я родился в городе Донецке.
Ах, вот что! Ага, значит, вы из Донецка.
Да, я прожил там до 11 лет. Затем был небольшой такой период, родители поменяли место жительства, и мы переехали в Ростовскую область, Миллеровский район. Но там недолго мы там прожили, около 1.5 лет, и затем я уже жил в Киеве до переезда в Соединенные Штаты.
Как вы из просто дальнобойщика превратились в поющего дальнобойщика, и когда это случилось, вот эта вот метаморфоза?
Вы знаете, на самом деле никакой метаморфозы не было, я всегда оставался поющим человеком, поскольку я и учился петь, и любил всегда петь, и пел всегда. А дальнобойщиком меня заставила стать жизнь, сама жизнь так получилась.
Нравится вам эта профессия?
Вы знаете, я всегда любил путешествовать. Профессия меня устраивает. Она не то, чтобы я отдавал бы ей предпочтение, если бы меня спросили, чем бы я больше хотел заниматься. Но, тем не менее, это одна из тех профессий, которой я занимаюсь с удовольствием.
Какой ваш любимый маршрут?
Такого нет, и слава богу, знаете, я бы не хотел ездить по одному и тому же маршруту.
Вы путешествуете по всей Америке или только в районе Чикаго?
Было время, я путешествовал по всей Америке, но мне хотелось бы почаще бывать дома, и поэтому я избрал для себя такую радиус 500 миль, то есть это Мидвест, Средний Запад.
Интересно, американские дальнобойщики интересуются событиями в Украине? Спрашивал вас кто-нибудь о происходящем?
Да, разумеется, спрашивают. И, как правило, все поддерживают Украину. И все недоумевают, каким это образом после Олимпиады зимней в Сочи вдруг Россия встала на такие позиции, ну, скажем, напоминающие позиции бывшего Советского Союза.
А вас это удивляет?
Это меня не то чтобы удивляет, меня это просто шокировало. Меня, честно говоря, просто потрясло постановление Совета Федерации, общеизвестное, о разрешении ввода, права на ввод войск Владимиру Путину. Я это воспринял просто как объявление агрессии, войны. Для меня это было очень больно.
И после этого и родился вот этот вот жанр такой сатиры, переработки старых советских песен.
Нет, я вам скажу откровенно, это все не сразу возникло. Я переживал очень все это, все эти события. Я очень сильно переживал оккупацию Крыма. Я не мог с этим внутри смириться. Вопреки всем международным нормам, договоренностям, Россия вдруг поступает таким вот образом и совершенно нагло вторгается на территорию Украины. Но затем, как вы помните, наверное, был общеизвестный такой марш болельщиков харьковского «Металлиста», и возникла эта речевка о президенте России. Затем она приобрела некоторую популярность из уст мексиканских иммигрантов в Лос-Анджелесе. И вот увидев все это, я подумал, ну, я не хочу оставаться в стороне от всего этого. То есть под влиянием вот этой вот речевки болельщиков и выступления в парке Лос-Анджелеса я придумал этот гимн антирасистов, который сразу же набрал около 200 тысяч просмотров на YouTube.
Запись одного клипа – это чистая импровизация? Или вы делаете много дублей, это серьезная работа?
Я вам скажу, иногда на это уходит минут 40, иногда час. Ведь работа в основном идет в голове. То есть я еду, я ищу рифмы, подбираю. Вначале у меня появляется идея по поводу перепевки какой-то песни. Я выбираю песню, как правило, в которой содержатся какие-нибудь внутренние противоречия. Ну, хотя бы как в том же гимне, в современном гимне России. Там очень много противоречий. Начнем с того, что это вообще уже гимн, который вызывает ассоциации такие разноречивые. Если вдуматься в те слова, которые были в бывшем гимне Советского Союза, и это все, ну, сплошная ложь. Союз нерушимый, который разрушился, в конце концов, республик свободных, а о свободе этих республик мы тоже все прекрасно знаем, помним. И вот я подыскиваю такие песни, которые уже в себе содержат какой-то внутренний конфликт, противоречие, ложь, и пытаюсь их переделать на современный лад. Это все занимает, иногда бывает, день-два, но времени-то у меня такого навалом. Я еду себе по отличным американским дорогам и подбираю, просто плету рифмы. А уж затем, потом, когда у меня созревает окончательный вариант какой-либо песни, я иногда трачу, ну, час, редко больше, когда у меня получится удачный дубль.
Вы один это все записываете или есть видеооператор, который с вами работает?
Да, разумеется, у меня нет никакого ни напарника, ни видеооператора. Я сам записываю все это с помощью смартфона.
Вы перерабатываете, пародируете старые советские песни, вот эти вот советские старые песни о главном, которые российское телевидение так много лет, еще с ельцинских времен, постоянно запускало. И, собственно говоря, вот эта вот ностальгия по Советскому Союзу в значительной степени возникла благодаря вот этим передачам. Вот интересно, вы понимаете людей, которые мечтают сейчас о возвращении в СССР, людей, которые вот все вот это, всю эту советскую мифологию стали воспринимать всерьез и умирать за нее готовы?
Да, я с сожалением это отмечаю тоже и захожу на многие форумы в интернете и вижу просто, насколько люди стали нетерпимыми к проявлениям свободы, демократии. Ну, я имею в виду тех, которые живут в Российской Федерации. И это действительно в последнее время очень стало заметным. Мы спросили, понимаю ли я их. Я понимаю, что это все произошло под влиянием средств массовой информации. Тут невольно напрашиваются такие аналогии с Геббельсом, с пропагандой в нацистской Германии. Действительно, ведь просто так люди не могут решить, что Донбасс – это русская земля, что там живут одни русские, что СССР – самая лучшая страна, и что Россия – это богоизбранный народ российский, должен всех спасать и так далее и тому подобное. Это все, мне кажется, следствие очень продуманной кампании пропагандистской, которая на государственных, на центральных телеканалах и прессе сейчас очень крепко обрабатывает население Российской Федерации.
Вот что парадоксально, ведь среди иммигрантов тоже очень много сторонников Путина, аннексии Крыма и так далее. Но вот в Европе мы постоянно с этим сталкиваемся. И в Америке, я думаю, тоже таких немало. Даже демонстрации бывают в поддержку России. Есть такие люди среди ваших знакомых или, может быть, даже среди родственников?
К сожалению, да. Имелись у меня такие знакомые, они остались моими знакомыми, но, к сожалению, мы прервали с ними дружеские отношения. Это люди, которые ленятся просто зайти в интернет, сравнить какие-то ресурсы, сравнить изложение новостей в различных точек зрения. Это люди просто, которые провели себе кабельное телевидение или установили спутниковую тарелку и смотрят Russia Today. И вот все, о чем там говорится, они воспринимают, как это было в былые времена, когда они жили в Советском Союзе и смотрели программу «Время». Есть, к сожалению, есть такие люди, которые поддерживают политику Путина. И они проживают здесь, как ни странно, в Америке. И таким людям я говорю, а почему ты еще здесь? Почему ты не взял билет на Москву и туда не отправляешься? Тебе здесь почему хорошо в этой стране, в свободной стране, где ты можешь высказываться как хочешь, о ком угодно, ну, не приходя, конечно, в рамок приличий каких-то законов.
Ох, скажу тебе, Русь, ты вчера набилась и забылась. Ты не бойся, не трусь, а признайся, что погорячилась. Как же так целый год без свинины, говядины, фруктов, без сыров и колбас и без кисломолочных продуктов? Ну не будешь же ты есть одни макароны с крупою. Русь, я жил при совке, и я помню, что это такое. Я скажу тебе, Русь, все зовут тебя Русью Московской. Ты не бойся, не трусь, да избавься от банды кремлевской. Ну не будешь же ты год питаться китайской лапшою. Перестань содержать тот бордель, что зовется Москвою.
Гость программы «Культурный дневник» — поющий дальнобойщик Вадим Дубовский. Первая часть этой беседы, которую вы сейчас слушали, была записана в августе 2014 года. С тех пор Вадим Дубовский написал еще десяток песен, и я вновь позвонил ему в Чикаго. Вам можно позавидовать, потому что ездить по американским дорогам – это большое наслаждение. Сами дороги замечательные. В России, конечно, таких никогда не было и, боюсь, что никогда не будет. Но ведь и пейзажи прекрасны. Вам нравится ездить?
Да, мне нравится безумно ездить по Америке, и дороги здесь, конечно, как вы сказали, они великолепные, но я бы не стал так уж пессимистически относиться к перспективам в дальнейшем развития автодора российского. Кто знает, может быть, через сотню лет и такие же дороги будут и в России. Все зависит от россиян.
Вы знаете, что в России сейчас ненависть к Америке, подстегиваемая пропагандой, конечно, растет с каждым годом, и это показывают очень печальные цифры опросов. Но я ни разу не слышал в Америке, чтобы американцы вообще знали об этой ненависти, и уж тем более, чтобы они отвечали россиянам взаимностью. Есть такое общее какое-то изумление положением дел в России, люди не понимают, почему до сих пор правит Путин, но и только. Кажется, что эта ненависть направлена только в одну сторону. Какие у вас, как у американцев, впечатления?
Я с вами совершенно согласен. Кстати, я сам наблюдал этот рост градуса ненависти по отношению к Америке. Где-то начиная с 2008 года я заметил, что в то время появились уже какие-то такие высказывания, характерные для 80-х годов. Все эти эпитеты и так далее. Для меня тогда это удивило. Но вот так вот год за годом я смотрю, это все усиливается и усиливается. А в обратную сторону, да, вы правы. Американское общество живет совершенно своими какими-то проблемами, заботами, и тут не принято кого-либо там ненавидеть. Если вкладывать серьезный смысл в это слово, ненависть, то тут такое чувство, оно очень крайне редко можно встретить его проявление.
Я убедился в том, что западный мир, весь цивилизованный мир, это совершенно иное отношение человека к человеку. Я уехал, в принципе, из той страны, в которой еще до сих пор продолжают существовать вот такие вот полуфеодальные взаимоотношения между людьми. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, наоборот. Здесь в Америке такого нет. Если какой-то чиновник, начальник показывает какое-то пренебрежение к своим окружающим, или даже бизнесмен, богатый человек. Если чиновник показывает свое какое-то пренебрежительное отношение к окружающим, он вылетает на следующий же день со своей работы. Точно так же и вылетает в трубу бизнесмен, который так неуважительно относится к окружающим. Взаимное уважение, то, что отличает это западное общество, именно к этому я сюда приехал, и ради этого я здесь. Я вам скажу так, что даже на своей бывшей работе там вот есть дирижер, есть хор. И я уже, мне посчастливилось и здесь работать с дирижерами, как участник хора. Я увидел совершенно такую большую разницу между тем, как относится дирижер к своим хористам там и здесь. И так во всем, понимаете, мне не дадут соврать о том, что здесь мои друзья, товарищи, о том, что совершенно иное отношение к людям между людьми здесь, на Западе.
А вы любите Америку?
Да, я люблю Америку, я об этом при всяком удобном случае в этом признаюсь, в своей любви к Америке. Я вижу комментарии под своими видеороликами. И очень часто я встречаю такие, по смыслу, комментарии схожие, когда мне пишут, что вот ты удрал, убежал, там, смылся и другие всевозможные эпитеты этого ряда со своей родины, и там оттуда, из-за океана, начинаешь там поливать грязью свою родину. Ну, я хочу сказать, что, вы понимаете, убегают, смываются и так далее. Откуда? Обычно из мест заключения, из тюрьмы. Из тех мест, где люди лишены с какой-то свободы, они убегают на свободу. Во-первых, это уже говорит о том, что да, действительно, если я сюда приехал, то я приехал сюда в свободную страну из того места, откуда я слышу все время вот эти вот упреки. То есть люди как бы своими вот этими комментариями, они сами сознательно признают то, что они сидят в большой тюрьме. Ну, еще убегают те, за кем гонятся. За мной никто не гонится, меня никто не преследует. Я в начале эмиграции, я уже был трижды у себя дома, там, в Украине, на своей родине, и собирался и в этом году поехать. Ну, так случилось, увы, что меня пригласили для участия в записи Всеночной Рахманинова. Кстати, здесь у нас есть руководитель этого проекта, русский дирижер Петр Ермехов, который в июне записывал Всеночную Рахманинова, привлекал к этому многих артистов из американских хоров, в том числе и меня пригласил для участия в этом проекте. Поэтому в этом году у меня не получилось поехать в Украину, и туда поехала моя супруга. Она была как во Львове, так и в Харькове, и рассказала мне все последние новости, настроение людей, чем они живут.
Какие у нее впечатления, что она рассказала вам?
В первую очередь она была просто удивлена тем, что люди стали мыслить одинаково по отношению к государственности Украины, к источнику агрессии и так далее. То есть, что во Львове, что в Харькове, люди в основном все понимают, что Украина – жертва агрессии, к сожалению, Российской Федерации. Еще она мне рассказывала, что очень интересно, что как в Харькове совершенно нормально воспринимают украинскую речь, так же и во Львове совершенно спокойно и нормально воспринимают русскую речь. И нет никаких в этом проблем, нет никаких конфликтов по поводу этого.
Вы сказали, что вас пригласили на запись Всеночной Рахманинова, а с вашими песнями, которые пользуются таким успехом, вас не приглашают в Украине выступать на концертах, на телевидении?
Да, вот как раз я об этом и хотел сказать, что я получаю многочисленные приглашения, предложения выступить где-то в Украине со своими песнями. Но, честно говоря, еще полгода назад это было как-то несерьезно. Каких-то там 7, 8, 10 песен, это слишком мало. Сейчас их уже 2 десятка. десятка, но тем не менее, я говорю, я бы поехал и в этом году, но у меня была договоренность заранее уже с Петром Ермиховым, и поэтому это, только это мне помешало поехать в Украину. Ну и, честно говоря, я пока не представляю себе формат этого концерта, этого выступления, где бы я мог исполнять свои песни.
Но альбом уже можно выпускать, уже достаточно.
Ну, альбом я такой самодельный выпустил, я записал все эти песни у себя дома здесь, в домашней студии, в таком же качестве, без помех, без звука двигателя, шума мотора. Но я не думаю, что это такое будет представлять интерес для каких-либо там продюсерских компаний и так далее. Это так, я для себя, для интернета записал этот альбом и выложил в сеть.
Если бы состоялась такая ваша поездка в Украину, я думаю, что она состоится все-таки в ближайшее время, вы хотели бы поехать в Донбасс и посмотреть, что там происходит своими глазами? Вы же родились там?
Да, я родился в Донецке, и мне, конечно, бы хотелось бы увидеть все, что там происходит. Я так уже предполагаю, что очень мало хорошего я там увидел бы. К сожалению, все, что я вижу сейчас в интернете, говорит о том, что Донбасс в таком разрушенном состоянии, и вся инфраструктура уничтожена. Ну, разумеется, я хотел бы туда поехать и посмотреть все своими глазами, увидеть все своими глазами.
В песне «Похмельная» вы говорите российской матери, что это не гражданская война. В России действительно многие уверены, что там гражданская война, что есть какие-то огромные силы, которые выступают против притеснения со стороны Киева, со стороны Украины, которые хотят жить отдельно. Вы объясняете в этой песне, что это не так.
Да, и это видно. И те люди, которые просто включают мозги, имеют доступ к информации, они могут легко убедиться в том, что действительно на Украине нет никакой гражданской войны. На Украине этот конфликт, который, скажем так, зажегся с подачи российских спецслужб, он давно бы уже угас, и его бы не было. Это все существует только ввиду того, что Россия продолжает подпитывать этот конфликт, подпитывать как живой силой, так и техникой. Большие денежные средства идут на это все.
Не печалься, сыне, ты российская мать, сын твой сам в Украине вдруг решил воевать. Повезло тебе, сына твоего, хоть к гробу привезли. Многих сбросили в шахты или в топках сожгли. Повезло тебе, сына твоего, хоть домой привезли. Многих в поле зарыли, многих и не нашли. Стала водка дешевле, если брать на рубли. Чтобы вы на поинках экономить могли, хорошо помянули вы вчера, собрались всем селом, первым за президента тот звучал за столом. Что потом вспоминаешь ты с трудом, как рыдала тайком? Еще помнишь, что помощь обещал военком? Скоро к военкому пойдешь, скажет грубо тебе он, что напрасно ты ждешь, что твой сын воевал за русский мир, за Югославянский союз. С этим вышла промашка, получился конфуз. Еще скажешь, что много вас таких, что он за день устал. Никого в Украину сам он не посылал. Не печалься, сыне, протрезвевшая мать. Сын твой сам на чужбине захотел умирать. Если это гражданская война, то скажи, почему возят из Украины трупы Псков в Кострому? Если это гражданская война, то скажи, как на ней гибнет столько российских, не в России парней.
Что касается живой силы, у вас есть песня, адресованная жене российского спецназовца Александровой. И вы уточняете, спецназовца, ставшего террористом и убийцей. Это спецназовец, который задержан и находится сейчас в Киеве. Расскажите, пожалуйста, как возник замысел этой песни.
Замысел любой моей песни-пародии, он возникает после того, как я знакомлюсь с лентой новостей. Знаете, вот что-то в новостях проходит, событие, которое не может меня оставить равнодушным. И я хочу об этом написать, хочу высказать свою точку зрения на эту тему. Вот так же и с этим случаем произошло. Когда взяли в плен этих двух грушников, двух спецназовцев, было очень странно видеть реакцию российской верхушки, военной верхушки, помощника президента Российской Федерации, выступающих, говорящих, опять же, продолжающих утверждать, что их там нет. И особо меня потрясло, конечно, это интервью с супругой этого сержанта Александровой, и просто я вспомнил об этой песне. Она называется «Ария Женьки» из оперы Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие», на слова Константина Симонова «Жди меня, я вернусь, только очень жди». И вот именно на эту музыку мне почему-то захотелось написать о том, что как ты можешь, как ты, молодая жена, которая отправила куда-то на войну своего мужа, ты можешь говорить о том, что он ни при чем, и о том, что он давно уволился, и он поехал по каким-то своим соображениям. Ну, как ты можешь вот таким вот образом предать его? Ведь этими своими словами она его предала, и, к сожалению, последствия будут, наверное, очень печальными для нее.
Мужа ты теперь не жди первых десять лет, за другого выходи. Мой тебе совет: за Ерофеева отца, чем не пора вы повторили до конца. Вы всю ложь Москвы. Если есть уже у него жена, будет скоро в парадже вся твоя страна. Нарожаете ребят лживых, как и солдат новый.
Саньку своего. Честь и верность — все фигня, сейчас не до того. Декабристских жен прошла, уж давно пора. Ты сегодня предала. Украине отсидит муж твой много лет, как убийца и бандит, ведь войск там ваших нет.
Собственно говоря, на этот вопрос вы отвечаете в другой своей песне, которую я уже упоминал, «Трусость и подлость». Вы говорите о том, что трусость и подлость заполонили Россию опять.
Замысел этой песни у меня возник давно. Вот эти вот символы русские, русское поле, русский лес, русские просторы, все это совершенно получило иное восприятие сейчас в связи с агрессией Российской Федерации в последнее время. Я вам скажу, если раньше мы смотрели совершенно спокойно здесь, даже в Соединенных Штатах, смотрели какие-то там сериалы российского производства, и это было нормально, и получали даже, может быть, какое-то удовольствие в каких-то российских сериалах, кинофильмах, то сейчас все это воспринимается совершенно иначе. То, к чему мы раньше привыкли, что мы воспринимали совершенно спокойно, нормально, сейчас это вызывает какое-то внутреннее отторжение, внутренний протест. И вот так я решил переиначить то русское поле, которое является символом широты русской души и так далее, во что это все превратилось.
Подлость, трусость и подлость заполонили Россию опять. Стало привычным русскоязычным в странах соседних войной помогать. Трусость и подлость, трусость и подлость. Сколько сирот, сколько вдов и колет, будут отныне и в Украине. Помощь российскую помнить вовек. Не забудут о ней сотни тысяч семей, потерявших надежду возвратиться домой. Не забудет никто из бывавших богов подлость, что пришла туда с войной. Подлость, трусость и подлость в скотских бараках людей расселять, горем и болью, как хлебом солью беженцев братских с Донбасса встречать. Трусость и подлость, трусость и подлость держат российскую власть у руля. Те же кремлев
так легко закрым наш, поступил россиян, новый вождь и учитель, идиотов кумир, нефтяной саботаж отменил его план, ваш сортирный мочитель не построит русский мир.
Вы считаете, правильно сделано, что, конечно, это не очень соблюдается, но, по крайней мере, закон такой принят о запрете ряда российских сериалов, фильмов и так далее в Украине. Многие говорят, что это неправильно, что это цензура, что каждый имеет право смотреть все, что он хочет, но многие согласны с такой точки зрения. На чьей вы стороне?
Да, я считаю, что это очень верная мера, потому что сейчас идет война. Если бы не было этой войны, то ни о какой цензуре не было бы, наверное, и речи. Но поскольку сейчас происходит агрессия, неприкрытая агрессия со стороны одного из участников конфликта, идет война, и поэтому я считаю, что эти меры, они оправданы, они совершенно оправданы. Иначе просто нельзя. Как вы себе представляете, если бы, скажем, на экранах советских во время Второй мировой войны показывались фильмы производства Германии? Это просто немыслимо.
Вы же тоже сейчас как бы часть этой войны, которая виртуальная, которая идет в интернете, я имею в виду ваш канал в Ютьюбе. Вот вы уже упомянули, что вы получаете письма с упреками, что вы уехали и так далее. Но я думаю, что это малая часть, ведь существуют тысячи российских троллей, которые атакуют все популярные сайты. Да и просто люди искренне пишут гадости тем, кто им не нравится. Вы чувствуете себя участником этой виртуальной войны между Россией и Украиной? И насколько вам досаждают эти люди, которые бесконечно пишут всякие гадости и оскорбляют и так далее?
Да, разумеется, это я вижу каждый день, вот сегодня буквально было два таких комментария. Но у меня своя точка зрения на все это. Я совершенно спокойно к этому отношусь и даже больше скажу. Если я вижу вот такие, знаете, грязные, площадной бранью комментарии в мой личный адрес, это говорит о том, что моя песня действительно достигла цели. Потому что люди, которые просто не используют никаких разумных аргументов и не спорят по сути того, о чем я пою, а говорят о том, что я имею не ту внешность или там я такой, не такой, понимаете, вот это то, что именно и нужно. Поэтому, когда я вижу эти комментарии, я, честно говоря, внутренне... Я не мазохист, нет, поверьте. Мне это все неприятно читать, но я осознаю, что мои песни достигли цели, если они получают вот такие вот комментарии. Меня упрекают в том, что я русофоб. Но это совершенно неверно. Я такой же русский, как и тот, который проживает в Таганроге, в Белгороде. Во мне есть как украинская, так и русская кровь. И тут дело не в этом. Дело в том, что почему-то россияне привыкли к той мысли, что русское значит великое. И переносит это значение на таких писателей, поэтов, вот великий русский писатель Достоевский. И тем самым приписывают этому человеку какую-то непогрешимость. А ведь это человек был, который имел свои какие-то недостатки. Вспомним его высказывание, допустим, о поляках, пренебрежительно, о евреях. Это именно настроение, это ощущение того, что мы принадлежим к самой великой нации, о том, что мы непогрешимы. Вот, к сожалению, все это чувствуется в последнее время на форумах, в общении с россиянами. Они пытаются постоянно всем доказать о том, что они самые-самые великие, о том, что они самые культурные, и они несут миру свободу, просвещение и так далее. Но я убеждаюсь в том, что как раз те качества, которые приписываются русским, они здесь в большей степени проявляются именно здесь, на Западе, особенно в Америке. То есть вот доброжелательность, вот склонность к взаимопомощи какой-то, уважение к окружающим тебя людям, взаимное уважение. Вот все это как раз наоборот. Я увидел, что это присуще именно западному обществу.
Это, кстати, очень хорошее наблюдение, я полностью с вами согласен. Но вот интересный вопрос, который меня всегда занимал. Несмотря на то, что все-таки украинцы и россияне были столько лет под одним вот этим советским прессом, который выдавливал все живое и всех убивал, Как получилось так, что за последние 20 лет пути народов разошлись настолько? Не в смысле, что они конфликтуют, а в смысле, что украинцы свободно вышли и свергли своего диктатора, вышли на Майдан, не боясь ничего. А россияне не то, что не вышли, да, а просто проявляют совершеннейшие чудеса сервильности, трусости, рабства. Задумывались ли вы об этом? Вот почему так произошло?
Да, задумывался. И у меня по этому поводу есть такое наблюдение. Мне кажется, что Россия продолжает жить в каком-то, знаете, чуть ли не 18 веке. В чем это проявляется? Это проявляется в кастовости этого общества. То есть чиновники, госаппарат – это особая каста. Каста каких-то непогрешимых людей, которых трудно заставить жить по закону, которые могут себе позволять совершенно безумные вещи. И даже если человека, ну, как бывший министр обороны, там, Сердюков, и вот это вот Васильева, люди, которые действительно совершают многомиллионные какие-то кражи, они выходят на свободу. И это является подтверждением того, что общество живет еще по тем таким феодальным законам. Когда есть люди, обыкновенный народ, самый простой народ, и есть управленцы, которые чувствуют себя совершенно по-особому. Они другие, они считают, что они выше всего этого народа. Здесь этого в Америке нет. Вот, хотите примеры, пожалуйста? Здесь у нас был в Иллинойсе губернатор, который сел на 7 лет только за то, что он брал взятки. И ничто ему не помогло. Ни связи, ни какие там денежные средства и так далее. В России это невозможно. Так вот, я считаю, что именно потому, что Украина отказалась от такой системы кастовости в обществе, когда чиновничий аппарат считает себя непогрешимым и проявляет пренебрежение ко всем законам и к простым людям, вот мне кажется, поэтому Украина и пошла по иному пути. И сознание людей, всего народа, оно именно идет по западному образцу. А Россия вот и осталась так вот жить с царем в голове и так далее. Украинцы, видимо, всегда еще из со времен казацкой вольности, они проявляли какое-то стремление к демократичности, устройству государственного, стремление к свободе, стремление к народному, действительно, истинно народному волеизъявлению. Может, это еще из казацких времен, а сейчас это получило свое подтверждение, свой новый импульс.
А, кстати, получаете вы от российских слушателей именно из России благожелательные отзывы или в основном все-таки оскорбительные?
Конечно, получаю. Именно к таким я отношусь с особым пиететом, понимаете, я благодарю и так далее. И как представители оппозиции, скажем, там, Валерий Фигловский там, и штаба Немцова покойного. И кроме того, просто простые люди, которые пишут, вот спасибо, Вадим, я не ватник. Было очень приятно с вами познакомиться где-то в социальной сети. Или спасибо вам за то, что вы делаете. Мы в России не все такие и все понимаем. Даже вот знаете, вот эта песня, которая говорят, что я сею здесь межнациональную рознь этой песни, то есть прощальный марш, когда я пою, что никогда мы и не были братьями. Но я говорю не о двух народах, не о русских и не об украинцах. Я говорю о том, что в России люди по-прежнему остаются рабами, которые коленопреклоненны перед своим кумиром. А в Украине это испокон веку не приветствовалось. То есть это не было популярно покоряться своему кумиру.
Здесь мы можем представить песню «Пролетайский марш», в которой есть такие слова, собственно, она с них и начинается: «Вы рождены, чтобы жить, прожить рабами, хватать с лопат бесплатные блины». Она была написана к специальному случаю, к отказу Ким Чен Ына приехать в Россию.
Да, это было как бы уже последняя капля. Я хотел что-то написать именно к 1 мая, 9 мая, такой вот бравурный марш. Кстати, авторство которого оспаривается постоянно. Кто-то говорит, что это немецкий марш, это не суть важно. И действительно, вы помните этот случай, когда раздача этих бесплатных блинов, это все уже обошло этот видеоролик интернет. Тут же плюс еще к тому же эти ночные волки, с ними такая вот история смешная произошла на границе. И тут уже, когда Ким Чен Ын отказался от визита на празднование Великой Победы, как принято сейчас говорить в России, то, да, мне пришлось написать вот и об этом тоже.
Вы рождены, чтоб жизнь прожить рабами, хватать с лопат бесплатные блины, одной рукой грозить войной Обаме, второй поддерживать свои штаны. Все ту же, и ту же, и ту же простых россиян пояса. Дороже и с каждым днем хуже российские сыр, колбаса. Прогресс российский накрылся медным тазом, но умудрился с нами передать. У россиян случилось что-то с глазом, лишь буки могут метко запускать. Все выше и выше и выше российских амбиций полет. Гадайте, на чьей теперь крыше окажется ваш звездолет. Ночные волки вовсе и не волки, шакалами их даже не назвать. Как оказалось, крашеные тёлки себя Европе жаждут показать. Всё шире и шире и шире молва про Крым наш и Донбасс. И скоро уже во всем мире шарахаться будут от вас. Все крепче, зловонней, острее смердят ваши редька и квас. И в северной даже Корее носы все воротят от вас.
Эта песня обращена к России. А следите ли вы за тем, что происходит непосредственно в украинской политике? Происходят очень сложные процессы и бесконечные новые размежевания, столкновения, споры, конфликты, аресты и так далее. Что вы думаете о том, что происходит в Украине после Майдана? И кому вы из политиков симпатизируете?
Как и год назад, я хочу сказать, что я никому не симпатизирую. Я понимаю всю сложность той ситуации, в которой оказалась Украина. Но это совершенно нормальная ситуация. После любого переворота, после любой революции, после любого социального потрясения, конечно же, будут сложности. Сложности в строительстве государственном. Сейчас Украина на сломе. Две системы. Одна сменяет другую. Система авторитарная, которая продолжает иметь место быть в России, вот она отживает свои последние, я считаю, дни, месяцы в Украине, и на смену ей приходит нормальная система управления государством. Люди набираются опыта в этом во всем. Я еще хочу сказать, что Украина давно бы уже, наверное, вышла бы на какой-то свой верный путь, если бы не препятствовала этому российская агрессия. То есть давно бы разобрались украинские политики и со своими коррупционерами, и со своими проблемами, и с ценообразованием, и так далее. И уровень жизни уже бы давно бы пошел бы вверх, и все бы было хорошо, и все бы было лучше. Прогресс бы был бы, если бы не вмешательство Российской Федерации.
Ну вот здесь мы можем подойти к песне, посвященной премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Эта песня очень смешная, и она связана с совершенно невероятной историей о том, что главный следователь России Бастрыкин обвинил Арсения Яценюка в том, что он в давнем, в 94-м году, воевал в Чечне. Понятно, что вас эта история очень насмешила, но, собственно, она и миллионы людей насмешила и привела в полное недоумение.
Я бы сказал, что эта песня меньше как раз посвящена Арсению Яценюку. Я как раз в ней хотел высмеять ту нелепость заявления Александра Бастрыкина. Я несколько был удивлен тому, что, знаете, некоторые комментаторы этой песни, они писали, что, мол, я теперь взялся уже за украинскую политику, за представителя. Нет, эта песня не о Яценюке. Какой Яценюк, мы все давно видим, знаем. Это очевидно, что этот человек не мог участвовать в каких-либо карательных операциях и так далее. Поэтому я считаю, что эта песня, она больше посвящена именно той пропагандистской российской оголтелой шумихе вокруг Украины. Знаете, еще есть такой мем, а что там у хохлов? Вот интересует почему-то российскую общественность сейчас в последнее время все, что происходит в Украине. И, ну, это приобретает просто смешные какие-то очертания.
Арсений Петрович, вы долго скрывали участие в прошлой войне. Но подозревал я давно, что воевали на правильной вы стороне. Но подозревал я давно, что воевали на правильной вы стороне.
вы храбро и дерзко всегда воевали, но то был особенный бой, когда вы по Стрыкину кули в лоб попали, и дружит он с тех пор с головой. Вы метко по Стрыкину кули в лоб попали, не дружит с тех пор с головой. Арсений, Арсений, теперь миллионы от смеха лежат под столом. Вас мама и папа Арсением назвали, враги называют орлом. Мы ласково кроликом сеней называли, враги называют.
Вы сказали, дали, наверное, самый оптимистичный прогноз из всех, которые я слышал за последнее время. Вы сказали, что через несколько месяцев, а может быть, даже там недель, Украина уже станет нормальным государством. Я думаю, что немногие с вами согласятся, хотя, конечно, надежды такие есть. Но вопрос, наверное, шире. Пока идет война, пока такая нестабильная ситуация на востоке страны, Украина не сможет стать совершенно нормальным свободным государством. И вот у вас, как у уроженца Донбасса, я хочу спросить ваши ощущения, ваш прогноз. Кончится эта война в ближайшее время? Потому что люди говорят совершенно противоположные вещи. Кто-то говорит, что это ДНР обречено, а кто-то говорит, что это на долгие годы. Какое у вас ощущение?
Я скорее оптимист. Во-первых, я возлагаю большие надежды на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И мне кажется, что весь мир понял, что из себя представляет Россия, ее руководитель. И у мирового сообщества найдется достаточно средств, усилий и здравого смысла для того, чтобы каким-то образом все это остановить. Ну и Россия уже, мне кажется, просто сама по себе выдохлась. Она не сможет дальше продолжать с такими же темпами все это финансировать, поставлять. Тут еще и сирийский вопрос возник на повестке дня. Я все-таки больше склонен к тому, что все это вскоре закончится. Ну и кроме того, мы знаем настроение тех людей, которые сейчас живут там в Донбассе. Они уже устали от всего этого. Они видят, что ничего хорошего им эта российская помощь, так называемая, в кавычках, ничего им она не принесла. Кроме горя и слез. Вот сегодня буквально я прочитал в новостях о том, что по данным ООН с начала конфликта на востоке Украины в Донбассе погибло 8 тысяч человек. И эти цифры говорят о том, что это не просто гражданская война, которая... Эти тысячи, это тысячи как с одной, так и с другой стороны. Это и те тысячи так называемых добровольцев, которые из Костромы, из Рязани, из Бурятии едут в Донбасс, на Донбасс и продолжают доказывать, что они устанавливают там мир, демократию и так далее. Все это ложь, и мне кажется, Донбасс уже понял, на чьей стороне действительно правда, и кто выступает за то, чтобы прекратить эту войну.
Как вы думаете, возможна ли такая картинка? Вадим Дубовский приезжает из Америки, из Чикаго в Донецк, и на сцене местного главного дома культуры дает концерт и выступает со своими песнями. Можете представить себе такое?
Дмитрий, честно говоря, я очень хорошо понимаю свой профессиональный уровень, и я не обольщаюсь на этот счет. Да, может, у меня когда-то там был интересный тембр голоса, может, я смог бы стать каким-то эстрадным певцом, но я к этому не стремился, и, может быть, и напрасно. Честно говоря, я такой картинки себе не представляю. Я человек, который любит дорогу, любит независимость, свободу, любит музыку. Я не представляю себя каким-то артистом, певцом, публичным человеком, который бы вышел на сцену с какой-то концертной программой.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был поющий дальнобойщик Вадим Дубовский. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапараков с радио Тависуплева. Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэнма коллегедма, радио Тависуплевис, русули самсахмур.